Доброе утро. Телеканал «Культура» начинает свое вещание. В эфире программа «Наблюдатель». С вами Алекс Дубас. Зинаида Кириенко, актриса яркого дарования, широкого профессионального диапазона. В ее творческом активе незабываемая Наталья из «Тихого дона», Мария из «Повести пламенных лет», Ирина из «Судьбы человека», Ефросинья из фильмов «Любовь земная» и «Судьба». Еще раз доброе утро. Вы смотрите программу «Наблюдатель». С вами Алекс Дубас. Телефон нашей редакции 780-56-55. Код Москвы 495. Вот адрес электронной почты. Наблюдатель@tv-culture.ru. Присоединяйтесь к нашей беседе. Удивительные, полные трагизма, глаза Зинаиды Кириенко мечтал снимать Альфред Хичкок. А Франко Дзеффирелли решительно требовал разрешения у Госкино подписать контракт с актрисой. Но она навсегда осталась звездой нашего отечественного кино. Сегодня в гостях программы «Наблюдатель» народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Доброе утро.
Здравствуйте.
А также киновед, писатель Ольга Палатникова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас более подробно о наших гостях.
Зинаида Михайловна Кириенко, народная артистка РСФСР. С 1959 по 1960 год актриса Московского драматического театра на Малой Бронной. С 1961 театра-студии киноактера. Всесоюзную известность получила после исполнения роли Натальи в фильме Сергея Герасимова «Тихий дон». Сыграла яркие роли в фильмах «Судьба человека», «Сорока-воровка», «Поэма о море» и других. Лауреат государственной премии СССР. Обладатель золотой медали имени Довженко. Ольга Александровна Палатникова, киновед, историк кино, член Союза кинематографистов России. Окончил киноведческий факультет в ГИКа. Автор книг «Неизвестный Бондарчук. Планета гения» и Юрий Озеров в «Воспоминаниях современников». Автор публикаций по истории отечественного кино и творческих портретов актеров национального киноискусства.
Каждый раз, начиная программу «Наблюдатель», я представляю себе, что меня ожидает такое маленькое приключение, маленькое путешествие, которое неизвестно, чем закончится. Но сегодня у меня ощущение легкости и свободы, потому что у меня удивительные проводницы. Еще раз доброго утра вам. Добро пожаловать.
Доброе.
Я процитировал Хичкока. А вот скажите, не было желания действительно поехать к нему, поработать? Настолько он был влюблен в ваши глаза.
Да что вы. Нет. Может быть, и было бы желание, по молодости лет ведь хочется чего-то куда-то. Uh-huh. Это всегда было во все времена, и даже в наши советские. Но мы так далеки были от этого, и потом понимали всю невозможность. Вот. Но я много была за границей, так что я хорошо знаю многие страны, ну, относительно хорошо.
Да,
вот первая моя поездка была в Албанию, потом была Китай, Вьетнам, и, в общем, целый ряд. А это было в 58-м году, три страны. А в 59-м, когда «Судьба человека» получила на Московском международном первом кинофестивале Гран-при, то я имела честь быть и в Акапулько на фестивале фестивалей. Но перед этим я была в составе первой молодежной делегации от ЦК Комсомола после визита Никиты Сергеевича Хрущева в Америку.
Того знаменитого, где он стучал
каблуком. Вот того самого, да. И была направлена первая советская делегация для ознакомления с Америкой, чтобы нас увидели. И, конечно, гуманитарии были, и сельхоз, студенты,
агроном.
Аспиранты, да. Вот. И было две группы. Мы ехали гуманитарии по восточному побережью, по студенческому, по городам таким центральным. А они ехали по аграрным районам, вторая группа. Mm-hmm. Но мы с ними не встречались. Мы в основном встретились, по-моему, только в ЦК Комсомола, когда нас напутствовали.
Но тем не менее, Голливуд, я же все возвращаюсь
да-да.
К Хичкоку. Но...
При всем уважении к Хичкоку. Почтение к мастерству Хичкока и почтение к выдающемуся мастерству художника Франко Дзеффирелли, ни Хичкок, ни Дзеффирелли никогда бы не предложили и не смогли бы, это говорю, сделать то, что сделал учитель Зинаиды Михайловны Сергей Аполлинарьевич Герасимов, и какую он ей дал роль, и как он создал эту роль вместе с ней, вернее, она создала эту роль вместе с ним в «Тихом доне». Никогда великие американские и западноевропейские режиссеры такой силы, такого качества, такого, такой глубины женских образов не могли бы с Зинаидой Михайловной, именно с русской актрисой, создать, как мне кажется.
Ну, русским вообще свойственно переживать. Русская,
да,
душа,
русская
она
душа,
все-таки,
да,
особенная.
Самая чувствительная душа. Поэтому мне кажется, что тут... Это поразительно, что вот актрисы поколения Зинаиды Михайловны, они не жалеют о том, что не повидали в свое время, во время молодой своей звездности и красоты, не повидали Голливуд. Им было здесь гораздо интереснее, потому что эпоха середины 50-х, 60-х годов, это все-таки обращение вот кино, которое, наконец, уже отошло от малокартины, которое получило уже достойную свою жизнь, свой взлет, это все-таки обращение к великой литературе. Мы будем, наверное, сегодня еще об этом скажем, к великой русской, великой советской литературе. Ну и в частности, конечно, выдающаяся роль Натальи в экранизации у Сергея Аполлинарьевича романа Шолохова.
А потом, знаете, это начало, в общем-то, учебы во ВГИКе, и надо было утверждаться, самоутверждаться, чтобы тебя не отчислили, что ты пригоден к этой профессии. Вот, поэтому какие мысли там об Америке, я не знаю.
Как после этих слов мне посмотреть фрагмент фильма режиссера Сергея Герасимова «Тихий дон»?
Слезы не вычерпшь, оставь до другого раза. Попей. Вот.
Господи! Все должен Господи вымотал мне эту полемочи так жить! Господи, покарай его! Рази его за мной! Чтобы это время жило! Не мучил меня!
Кому ты,
Господи, покарай! Господи, накажи!
Слышь, Наташка, проси Бога прощения. Проси, чтобы не принял он твои молитвы. Кому ты смерти просишь? Родному отцу своих детей? Ох, великий грех. Крестись, клонись в землю. Господи, говори, Господи, прости мне, окаянный, мои прегрешения. Ну...
Даже сейчас сквозь годы чувствуется, да, вся энергетика кадра. А правда ли, что Михаил Шолохов порекомендовал вас режиссеру этого фильма? Вот возьми, пожалуйста, ее на роль.
Это, знаете, он порекомендовал на «Судьбу человека». Мы приехали к нему в Вешенскую, целая группа, с третьей серии «Тихого дона» хотели, чтобы он первый посмотрел, и его земляки в станице Вешенской. И так и было. Вот, это незабываемый, конечно, гостиная, этот стол огромный, который, мне кажется, только наполнялся, никогда не был пустым. Вот. И вот так сидели, разговаривали. Он говорит, ну как ты, Сергей, уже нашел актрису для «Судьбы человека»? Он говорит, да нет, есть одна. Но знаете, как он там говорит, со стороны на нее глядеть ничего в ней не было особенно. Но я ведь не со стороны глядела, а в упор. А тут как ни гляди, ну, не хватает немножко. А чего тебя выбирать? Вот сидит готовая Ирина. На меня показывает.
Сергей Федорович тогда был у Михаила, да, Александровича вместе со своим оператором Владимиром Монаховым, да, выдающимся оператором. Как раз выбирали натуру, а группа привезла третью серию «Тихий дон». Зина Михайловна, ну еще вы как в Вешенской принимали, какое это было вообще
это
потрясение.
Это было, да.
И потрясение до сих пор. И я думаю, что мы с вами, Алекс, счастливые люди, потому что мы современники такого искусства, что мы еще можем это узнать, послушать, посмотреть, что сейчас не такого мастерства актерского, вот такого чувства, такого сердца, такой литературной первоосновы, сценарной первоосновы, к сожалению, очень редко. А мы вот в нашей национальной культуре, вот общаясь с таким мастером, как Зинаида Михайловна, как мне кажется.
Мерси.
Присоединяюсь. Но не могу пройти мимо темы нового «Тихого Дона», снятого Сергеем Бондарчуком. Вам понравился этот фильм? Или вот некорректно сравнивать?
Вы что ли, надо мной? Как он мне может понравиться, если я снималась у Герасимова?
Тем не менее.
Если... Нет. Вы знаете, вот я считаю, что есть положительное явление, что этот фильм показали. Потому что не было ни одной души, независимо от образования, от какого-то социального статуса, кто бы не оценил герасимовский «Тихий Дон». Вот люди поняли, что это не просто хороший фильм, знаете, вот хороший фильм, и что он уже полвека живет, этот фильм, больше. Вот. А что есть настоящее, что есть искусство. Мне... Не хочется говорить, понимаете, там заняты тоже актеры, все, но все не то, все не так, все не может актриса Аксинья ходить с распущенными волосами, вот это все небрежность, не может она быть в такой талии, вот это вот, это бы не котировалось никак, понимаете? А там все это подчеркнуто, вот это вот все современные такие, ну как это можно смотреть? Нет, это смотреть нельзя.
Мы сейчас перейдемся к...
А у Герасимова, вы знаете, все дотошно. Само время работало на это. Еще казаки, которые жили в это время, жили, они еще живы были. У них еще лежали в сундуках их одежды, их эти с лампасами штаны, картузы, эти длинные платья, которые колхозницы уже не носили 100 лет. Вы понимаете, эти юбки, эти кофточки тех времен, о которых Шолохов рассказывает в «Тихом Доне».
Зинаида Михайловна, я убежден, вы настолько эмоционально проиллюстрировали разницу, что у меня больше нет никаких сомнений. В связи с этим вот какой вопрос. Я хочу вернуть нас немножко всех в Соединенные Штаты Америки, в Мексику. Вот когда вы говорили, что вас привезли, чтобы на вас посмотрели. А что вы им показывали? Что вы показывали американским гуманитариям?
Себя.
А что знаете? Вы выступали?
Кто-то читал, кто-то пел. Рассказывали, им интересно было узнать о нас, что мы есть. Они думали, наверное, что мы в шкурах должны войти уже в медвежьи, в лаптях.
А вы были, кто вы?
Мы их обезоружили на первой же пресс-конференции, был такой город, был и есть, наверное, но вот на нашем пути, Пиньян
так
назывался. Вот. И сделали пресс-конференцию на утро. Во-первых, они нас встретили вместо вечера в час ночи, ждали. И когда прошла пресс-конференция, у них были вот такие глаза, оказывается, образованнейшие, умные, более чем современные люди, поищи еще в Америке таких, которые были в составе нашей группы.
А кто был в составе вашей группы?
Ну, там были и медики, я сейчас затрудняюсь сказать, прошло, извините, там сколько был... лет, но там был
Владимир Федосеев,
который
всемирно известный
теперь
дирижер.
Наш самый главный режиссер
дирижер,
страны.
Дирижер.
Да, дирижер. Ну да, дирижер, конечно.
С аккордеоном.
Вот. А там он с аккордеоном ходил. И знаете, какая песня американцам нравилась?
Какая же?
Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом и это все поддерживали. И они прямо заражались и смотрели вот такими глазами. Вы знаете, они потрясены были. И нас тут же пригласил этот самый, ну, не, я не знаю, кто у них там, главный церковный служитель. Вот. И когда мы вошли в церковь, ну, так назовем церковь или костер, костел, наверное, скорее.
Да,
да, вошли, и они все сидят, это идет служба. И когда этот... пастор, увидел нашу группу, он зааплодировал, поднял публику, все поднялись, и вот так стоя нас встречали в церкви, ну, по-нашему, в церкви, в храме. Представляете? Это было потрясающе.
Очень хорошо представляю, сейчас
слушаю вас. И более того, и 7 ноября как раз совпало, мы встречали в главном полицейском управлении. И пели «Интернационал», и пели гимн Советского Союза. И что хотели, то и делали. Они не могли своему удивлению дать какое-то обоснование. Они, вернее, определение, как это так.
Теперь вы понимаете, я сейчас обращаюсь к нашим зрителям, что я имел в виду, когда говорил, что начиная программу «Наблюдатель», я отправляюсь в путешествие приключений, которое неизвестно, чем закончится. Спасибо, я сейчас слушал вас и смотрел на вас с теми самыми глазами, которыми смотрели американцы. Я с удовольствием передаю слово нашему интернет-обозревателю Алексею Черепанову. К нам присоединяется еще один джентльмен. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Что же пишут пользователи сети, наверное, о Наталье Коршуновой в исполнении Зинаиды Кириенко в основном?
Ну, восхищаются, конечно, но вот сначала мне бы хотелось поддержать вашу беседу. Многие пользователи, конечно, посмотрели телевизионную версию «Тихого Дона» и не могут не сравнивать ее с фильмом Герасимова. Так на сайте кинотеатр.ру в теме, посвященной Зинаиде Кириенко, пишет Наталья. «Смотрю омоложенную версию «Тихого Дона». Вы – национальное воплощение этой героини. Ваша последовательница – это какая-то синтетика». А Анна Алексеевна твердо убеждена в том, что Наталью не сыграет настолько точно и чувственно ни одна актриса в мире. Не сыграет так, как это сделала Зинаида Михайловна. Герасимов точно попал в цель. Роль Наталья в «Тихом Доне» – это какое-то чудо, пишет Наталья из Саратова. Каждый раз зарекаюсь не смотреть серию, где Наталья умирает, но не могу выключить телевизор. Это такая игра. Да какая там игра, это жизнь. Слезы катятся по щекам. Ну вот пользователь Григорий Рюрик превратил словословие в дискуссию. Вот что он пишет. Конечно, извиняюсь, актриса одноплановая, постоянно одни горестные роли. Хоть кто-нибудь назовет, где она играла комедийную роль, отрицательную роль, на этот выпад отвечает Юрий. То, о чем вы пишете, называется не одноплановостью, а амплуа, а это совершенно разные вещи. Никогда игра Кириенко не казалась мне однообразной, пишет Наталья Волкова. После Натальи в «Тихом Доне» она сыграла много прекрасных ролей. Это и крепостная актриса Анетта в «Сороке-воровке». Кстати, в этом фильме она доказала, что ей по плечу и комедия, и драма, и трагедия. Это и «Ирина из «Судьбы человека», где Кириенко из молоденькой юной невесты превращаются в любящую жену и мать. Кстати, на съемках фильма «Судьба человека» произошла одна слезоточивая история. Во время работы над сценой прощания Андрея и Ирины заплакала не только актриса, не только зрители, которые пришли посмотреть, как Бондарчук снимает войну, но еще и вся съемочная группа. Интересно, почему?
Спасибо, Алексей. Я вам переадресовываю этот вопрос. Почему?
Потому что сцену прощания на вокзале снимали в Тамбове. Пришли тамбовские жители, массовка. Их попросили одеть одежду, которую осталась у них от войны.
Давай я расскажу.
Давай.
Я участница этой съемки.
Да, потому что сила такая была.
Пришли женщины, которые пережили войну. Матери, не дождавшиеся сыновей. Это же 58-й год.
Съемки.
Вы понимаете, что это сколько после войны? 15 лет?
13.
Да? 13
всего
лет.
Ничего.
Вы понимаете, это еще молодые женщины, которые не дождались своих любимых. Это страшное время еще. Полуголодные, ну, во всяком случае, не сыто евшие люди, потому что время было, поднимали страну. Вот, и распределили им, кто с кем будет прощаться. Там солдаты, как всегда, принимают участие, мужчин просили прийти таких возраста, как раз подходящего. И самое интересное, 2 дня были репетиции, потому что там идут поезда, вот так встречаются, ну, для создать эту динамику в кадре, и надо, чтобы никто не попал под колеса. И когда Бондарчук сказал... Уже на третий день мы приехали утром, он говорит, ну а теперь давайте будем репетировать, как мы будем прощаться друг с другом. Всем распределены роли, у кого муж, у кого брат, у кого сын. Вот. У меня трое детей вот уже таких, и мы должны с Андреем Соколовым прощаться. И тут женщины сказали, да что там репетировать, мы это все знаем. Ну, он говорит, хорошо, давайте начнем все-таки. И тут женщины оказались совершенно не готовы для такой съемки, потому что, ну, мужики, они мужчины, у них инициатива в руках. Они сразу в обхват своих женщин, а те вдруг как девочки стали, знаете, отпираться так, чтобы уж не очень близко-то подходил, как-то неудобно, неловко. Вот, и тогда... Бондарчук сказал, вот видите, как это все, это непросто. Ну-ка давайте по-настоящему вспомните, как было в войну. И гармошки играли песни военных лет, какие-то ребята там пели специально, чтобы вот это создать атмосферу этой
военных лет, когда провожали на фронт. И песни, может, они и звучали, не звучали, а на съемке были эти песни военных лет, чтобы растеребить сердца. Много не надо было. И мне Бондарчук говорит: Зина, бросайся на меня и кричи, как ты Григория проклинала на этом градусе. Хорошо. И вот я раз кинулась, родненький мой Андрюшенька, не увидимся. Мы с тобой больше, вот вы знаете, я даже сейчас не могу это спокойно говорить. Настолько это вот въелось уже в плоть и в кровь, вот так пережито это. Вот, и я бросаюсь раз, другой. Тут, знаете, как электрическим током передалось, как поразрыдались наши женщины. И ей уже все равно, съемка там, не съемка, ее оторвать нельзя, она повисла на шее. И переживает свои утраты, свои, вот, свое одиночество. Это очень, не то, что мне помогло, тут взаимное было такое, знаете.
Было очень подлинно, да. Я так понимаю.
И я понимаю Бондарчука, Сергея Федоровича, когда он говорил, я до сих пор простить себе не могу, что я тогда ее оттолкнул. Потому что он видел, во что превратилось мое лицо к концу дня. Вот эти слезы, сажа паровозная, пыль. И я уже смотрела на него, и как в тумане, понимаете? А потом у меня как после сварки глаза болели. Мне казалось, что я никогда уже ясно не увижу белый свет. Нет, ничего. Примерно 3 дня я приходила в себя.
Вы сейчас будто переживаете это в водичке.
Да, да.
4 часа.
В таком случае у меня к вам вопрос, Ольга Александровна. Вы же написали книгу о Сергее Бондарчуке.
Да.
И насколько мне известно, именно это работало, связало вас с Зинаидой Михайловной. Как вы познакомились?
Вы знаете, мы познакомились гораздо-гораздо раньше. Мы познакомились в Центральном доме работников искусств, когда Зинаида Михайловна там была сначала председателем нашей секции кино, потом президентом ЦДРИ. Мы познакомились очень давно, где-то в начале 80-х. Мы на творческом вечере, посвященном Георгию Францевичу Миляру, нашей незабвенной Бабе-Яге, Кащею Бессмертному, великому сказочному актеру. И вот после этого мы как-то стали, ну, общаться в ЦДРИ, потом вечер памяти Николая Николаевича Рыбникова, я помню, как прекрасно Зинаида Михайловна выступала, Алла Дмитриевна Ларионова прекрасно сидела на первом ряду, Зина пела, для нее пела. А потом уже вечер памяти Аллы Дмитриевны, и опять Зина пела свое великое эхо и свои песни. Но потом вот книга о Сергее Федоровиче и воспоминания Зинаиды Михайловны о съемках «Судьбы человека». И вот так вот продолжаем.
Оля писала об этом, поэтому она все знает.
Я писала об этом, я все знаю. Я только хочу сказать, что 4 часа длилась эта съемка. Вот 4 часа Зинаида Михайловна рыдала. Причем рыдала. Вот рыдала не картина, а рыдала всю душу наизнанку. Вот сцена прощания. Поэтому она считается вообще в мировом кино одной из сильнейших вообще трагических драматических сцен, как, впрочем, и проклятие Натальи на Бахче, проклятие Григория, тоже вот специалистами считается в кругу трагического кинематографа, что само по себе очень сложно. Кинотрагедия, жанр сложнейший. Но считается, что это сильнейшие моменты вот, достижения кинематографа мирового.
И вот здесь я хочу перейти от судьбы человека к судьбе вообще. Я имею в виду фильм Евгения Матвеева «Любовь земная и судьба».
Не случайно, смотрите, судьба человека и судьба матвеевская. То есть Петра Лукича Проскурина в основе романа. Угу. Вы понимаете, вот судьба, как бы сама судьба мне диктует играть судьбу человеческую.
И вот там тоже вот он трагизм, вот она... Так. Там есть, кстати... Вы сравнивали сами для себя, как актриса, там есть отголоски образа Натальи из Тихого Дона?
Я вам скажу. Когда Матвеев меня пригласил на Мосфильм, он уже снимал на Мосфильме, на эту роль, не на эту роль, он говорит, я сейчас ищу Захара. Я его играть не могу, потому что я Нагульного играл. Ты Ефросинью не можешь играть, потому что ты Наталью играла. Будет как бы перекличка. Да. Потом проходит, да, и он мне там предложил какую-то роль, даже парик, помню, надели, какой-то беленький, и я блондинкой снялась. Он все хотел, чтобы я в социальной роли какой-то другой была, вот такая интеллигентка. Он даже на почтовый роман меня приглашал, но, извините, у меня через 2 месяца сын появился, поэтому я не могла сниматься в той картине. Ну вот, а здесь... Хорошо, ну давай буду сниматься это. Тем более у меня был большой простой там по другим причинам. Но его авторитет, он им играл огромную роль, я ему благодарна. И потом проходит время, опять меня приглашают, привозят. Он говорит: Зина, я не нашел Захара, буду сам играть. Вот. И ты будешь Ефросинью играть. Для меня это естественно и закономерно, я вам скажу. Потому что Наталья, почему она готова... покончить с собой, потому что это, понимаете, молодая еще женщина, полная любви, поруганной любви, которая не может, и это, кстати, в характере русской женщины, рядом с терпением, с какой-то силой могучей. Вот это вот неприкасаемость, понимаете, в любви, в верность.
А Ефросинья какая?
А Ефросинья, она остается такой, но она уже жизнь прожила, там была любовь, там было все естественно, дети уже выросли. И она мудреет, и она видит вокруг жизнь. Не бывает, вернее, бывает, когда мужчина вот так вот дает левака, как говорят. Да? Вот. И она уже это понимает, и она до определенного времени она это терпит. Ради детей, ради семьи, что главное. Позор, если дети остаются без отца. А он уходит куда-то. Вот это было страшно. И для нее претерпеть себя, но в то же время остается, вот смотрите, как у Проскурина. У нас такой сцены нет, естественно, в картине. А у Проскурина, когда он, встречаясь с Маней Поливановой, приходит и однажды ложится к Наталье, к Ефросинье, чтобы приласкать, ну жалко ему ее, да? Она говорит: не надо. Вот, понимаете, вот эта брезгливость, чувство отстраненности уже в ней сидит. Уже не надо меня трогать, не надо. Вот это вот, понимаете, ничего, этот, какая разница. Понимаете, к чему сейчас очень даже призывают? Нет, это невозможно. Он пришел от Мани, и ты меня не касайся. И так точно у Петра Лукича Проскурина это, как она его отстраняет. Понимаете? Это другая уже Ефросинья, но все равно с теми же задатками, с той же нетерпимостью, но уже умудренная жизнью, уже понимает, к чему все ведет. И остается ею до конца. И вот такие женщины, я считаю, выстояли войну.
Друзья, сейчас я, конечно же, предлагаю посмотреть фрагмент художественного фильма Евгения Матвеева «Судьба».
Ванечка! Ваня! Родненький мой!
Потапчи, моих не видел. Так вот они, Захарушка, вон.
Что это у тебя с ручкой?
Обжег я ее.
Встань, так и простудиться недолго. Встань.
Ванечку нашего убили.
можно, да? Это какой выдержкой нужно обладать, чтобы говорить на камеру про ребенка? Да? Ванечку нашего убили. Ну, знаете, пока мы смотрели этот отрывок вместе с вами, друзья, Зинаида Михайловна просто сказала: а вы знаете, я хочу спеть. Я хочу спеть. Вот как продолжение вот этого отрывка.
Вы знаете, Евгений Семенович, он был гражданин настоящий, с большой буквой. Он любил очень песню о родине из этого фильма. Там три песни чудесные. И «Даль великая» – это была его любимая песня. Я помню, когда я пела и эту песню, и другие из этого фильма. И он стоял за кулисами, когда мы вместе выступали где-то. Всегда слушал. Было.
Ну, просим.
А.
Конечно.
Ну, музыка.
Великая, даль бескрайняя, за корицей и в судьбе, я тебе, земля, низко кланяюсь, в пояс кланяюсь тебе, мой родимый край. Место отчее, ты праздник мой, броня, память общая и песня общая у моей земли и у меня, память общая и песня общая у моей земли и у меня. Я качал тебя на своих руках, то кляня судьбу, то моля. Друг без друга нам не прожить никак, будем дальше жить, земля, мой родимый край, место отчее, ты праздник мой, броня, счастье общее и горе общее у моей земли и у меня. В свой последний час я вздохну скорбя и на жизнь свою огляну. Малым зернышком упаду в тебя, спелым колосом вернусь. Мой родимый край, место отчее, ты праздник мой, броня, солнце общее и сердце общее у моей земли и у меня. Солнце общее и сердце общее у моей земли.
Пасхальное яйцо выходило
Молодушка, на крыльцо выходила молодая, босиком, и смотрела вдаль, ладошка козырьком. Там от речки сквозь густой березнячок ехал Санушка. Кипчонка на бочок то прикуривал, то сосочку тушил. Ехал сдержанно, нарочно, не спешил. До избы лежала добрая верста, а жена уж отворяла ворота. Пропускала, провожала до крыльца, выводила из оглобель жеребца, словом ласковым его смиряла пыл, тихо слушала, как муж ее хвалил. Уж крепилась, не вникала в те слова, чтоб от счастья не кружилась голова. Принахмуривала вздрогнувшую бровь и поглядывала робко на свекровь. А у той довольно таяла душа. Больно девка оказалась хороша. С обходительной, да ласковой такой не нажиться за один-то век людской. Укатилась, то пасхальное яйцо изменилось молодушкино лицо. Вся судьба ее давно и в кривь, и в кость. Так ведь время-то какое пронеслось. 3 войны сумела вынести на плечах, и не стоит говорить о мелочах. Все родные, кто остался на войне, кто в земле, а кто в безвестной стороне, словно камнями навек сдавила грудь, а в глазах замерзла старческая муть. Не сверкнут они на милого кося, синевато с горем выплакана вся. Что мне делать? Чем помочь судьбу кляня? Ведь она родная бабка для меня. Усадить, да завести такую речь, чтобы от мыслей преждевременных отвлечь. Про узорчатое, прежнее житье лучше нет воспоминаний для нее. Там была она силена и молода. Там родилась и осталась навсегда. Пусть-ка сядет, пусть-ка примет должный вид, пусть сама-ка про себя поговорит. Буду слушать, сунув руки в рукава, хоть и знаю все до крайнего слова. День был красный, как пасхальное яйцо. Выходила молодушка на крыльцо, то не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то мое, мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит, то мое, мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит. И завела меня кручина подколодная змея.
гори, моя лучина, да горю с тобой и я.
Это браво! Вы... Присаживайтесь.
Немножко я перед этим перенервничала.
Мне кажется, вот такой вот бенефис своего рода Зинаида Михайловна Кириенко сегодня с утра на телеканале «Культура». Это блестяще. Вы потрясающе поете. Вы учились где-то петь?
Ну, училась в Авгике, там пела. Потом в театре киноактера у нас была чудная педагог. Вот, Нина Иннокентьевна Разумова.
Играли в театре киноактера, как-то, опять же, по Шолохову, по ранним рассказам. Такой у них был музыкальный спектакль «Бабий бунт».
Да.
Там, блин, чудесно пела. Вообще,
был, а до веселый, этого был трудный спектакль, но вокально мы... Это невозможно. Тем не менее, я его играла героиню там. «Целуй меня, Кэт». Он назывался у нас опять премьера с музыкой Кола Портера.
Сергей Александрович Мартинсон.
Да, были сложности, но состав был чудесный, всегда принимался хорошо.
А песни современных авторов есть желание исполнять? Исполняете?
Да, конечно.
А какие, например?
Ну, вот у меня есть даже на мои стихи. И, знаете, был такой замечательный парень, артист эстрады, Саша Ковалевский. Мы как-то дружили с семьями. Вот. И я искала стихи в тот период, чтобы написать, чтобы обо мне были. Знаете, я не люблю зрителю. Вот дети у меня, вот любимый муж. Там. Ну, что об этом говорить? А в песне можно все сказать. Самые интимные какие-то вещи рассказать зрителю. И этот Саша говорит, а он писал музыку для каких-то стихов. Вот. И он мне говорит, напиши сама стихи, сочини. Я говорю, да я никак-то не... Наверное, как в школе сочиняют. А больше я не пробовала. Вот. И, короче говоря, когда я первый куплет, который у меня получился, я вспомнила Грозный, вспомнила встречу с моим будущим мужем, как я его увезла оттуда, и когда мы впервые расставались, я написала этот самый первый куплет. И когда они пришли с Аллой, супругой, и, значит, я прочитала, он сразу сел, раз, у него как-то уже мелодия появилась. И потом я 3 ночи еще сидела на даче и сочиняла дальше. Вот. Потом Тимочка, мой старший сын наш, отредактировал, немножечко внес своего молодого задора. Вот и получилась песня. Но мы ее сегодня не наметили петь, поэтому, может быть, действительно я спою в память о тех замечательных коллегах, о которых мы не успели о многих сказать, и те, которые были у Матвеева на «Судьбе», и Роберт Рождественский, и Евгений Николаевич Птичкин, и Петр Лукич Проскурин, автор романа, и, конечно, Евгений Семенович Матвеев. Да и своих уже достаточно утрат, чтобы петь.
Я, с вашего позволения, почитаю. Это стихи Николая Поливина, такой-то и сборник «Суровая нежность».
Да.
Хотя после вашего выступления, наверное, стихотворение называется «Поет Зинаида Кириенко».
Я вам скажу, откуда это пошло. Это была декада в 66-м году русской литературы и искусства в республиках Средней Азии. И тогда я на Дону слышала песню «Виновата ли я». Не как сейчас частушечным размером поют, а лирическая, трогательная песня до слез. Девушки пели.
То есть не игриво «Виновата ли я», а «Виновата, виновата».
Та-та-та-та-та, нет. Это была трогательная драматическая песня. И я еще это и не было, еще она в каком-то фильме появилась, вот этот та-та-та-та-та-та. А это была вот на Дону пела с девочками. И я пела это на этой декаде. И мне стоило раз ее исполнить, потом меня всю дорогу, это была уже как гимн. Как только садились за стол, давай, Зина, виновата ли я? И, очевидно, там был Поливин, и вот написал это. Я уже не помню, правда.
За окошком луна, как молочная пенка, грузно движется туча свинцовой ладья. Не шумите, ребята. Поет Кириенко. Виновата ли я, виновата ли я? Так поет, что мурашки гуляют по коже, а на сердце любовь и сияние из глаз. Каждый думает, встречу такую я тоже. Только где? Может, Зина поможет сейчас? Ждем. А Зина поет, заливается грустью, продушистый, осыпанный пчелами день. И садочек в кубанском встает за холустье, головастый подсолнух и дряхлый плетень. И река неказистая, тихая речка, на которой никто никогда не тонул. И резное любимого друга крылечко, и вьюнки, у которых полнеба в плену. Все как в сказках кино, все почти как в романе. Я лежу на подушке огромной скирды, старый ястреб, горбатясь, застыл на кургане, а кругом конопинки озерной воды. Песня окончена. Всюду повыросли стенки, снова праздничный стол, фрукты, плов и вино. Улыбается ласково всем. Кириенко. Под окошком фонарь, за окошком темно. Мой коллега Алексей Черепанов говорит, что к нам поступил вопрос от телезрителей по электронной почте. Алексей.
Да, Алекс, на нашу почту наблюдатель собака.tv.fiskalchi.ru пришло письмо от Антона Юрьевича. Он пишет: «Зинаида Михайловна, спасибо вам за ваши роли, за вашу красоту, за вашу стойкость. Почему вы сейчас так мало снимаетесь? Мне кажется, вы могли бы украсить любую картину своей игрой».
Снял просто мой вопрос с языка.
Вы знаете, спасибо. Мне кажется, на телевидении не существует такое понятие формат, не формат. Я, наверное, не вхожу в формат сегодняшнего кино. Не знаю, почему не приглашают на что-то достойное. А лишь бы появляться на экране, я предпочту лучше в ток-шоу напомнить о себе зрителям.
О своих ролях. И простите, уважаемый зритель, и нету такой драматургии, которая может пригодиться Кириенко. А тяп-ляп, тру-ля-ля, как она говорит, она действительно лучше.
Ну, на какую-то ерунду приглашали, да. Правда. Ну, вот или бабку лучше старую играть. Ну, я не выгляжу на старую бабку.
Нет.
Понимаете, никак. Зачем я буду уродоваться чего-то? Нет, не хочу. У меня есть что делать на сцене. Я много работаю в концертах.
Конечно.
Слава тебе, Господи. Зрители помнят и знают, конечно, и ждут.
Тут интересно, ты ваше мнение, знаете, о каком фильме? Конечно же. Не знаю, смотрели вы или нет. В конце 2011 он шел в кинотеатрах. «Жила-была одна баба».
Мы не смотрели.
Нет, я рекламу видела. Нет.
Все дело в том, что мы посмотрим.
Не скажу о фильме, но вот эта девочка, Даша Якомасова, которая играет бабу, ну, вот, собственно, главную роль.
Бог есть помощь, но тут все-таки надо помнить, что Андрей Сергеевич шел к этому 20 лет или да, с лишним, он все-таки очень думал над сценарием. Угу. Потом он, конечно, человек литературно, безусловно, одаренный, он сын большого нашего писателя. Поэтому Андрей Сергеевич Смирнов до этой Даши предложил, я думаю, сильный литературный материал. Я сейчас не говорю о достоинствах художественного фильма по линии режиссуры, просто там есть что играть. Ну как, у Зинаиды Михайловны такие авторы.
Вот я хотел сказать, давайте вернемся
Герцен,
к нам.
Как Толстой Лев Николаевич, как, ну, боже мой, ну такие авторы, Зинаида Михайловна, как она сейчас в сериале будет говорить какие-то пустые, незначительные реплики, монологи, это вообще не серьезно. Как она...
Конечно, очень хочется роль
хочется
какую-то
роли,
сыграть,
конечно.
Пока еще есть порох в пороховнице.
Да.
Хочется. Ну, вот. Ну, как-то режиссеры не особенно об этом думают.
И я, и вот наш зритель, который писал в интернете, Алексей озвучил, мы вам искренне желаем, чтобы
спасибо
такие роли еще были. Тем временем к нам присоединяются наши зрители, которые смотрят программу, смотрят наблюдатель. Доброе утро.
Доброе утро. У меня вопрос к Зинаиде Михайловне. Зинаида Михайловна, скажите, пожалуйста, а вы согласны с тем утверждением, что вы все-таки принадлежите к золотому поколению наших актеров театра и кино?
Какое?
Золотому.
Действительно это так или нет?
Спасибо. Спасибо.
Так что, согласна ли я?
Конечно. Согласна ли
я? Ну, мне кажется, такая нацепляла.
Комплементарная форма была приветствия.
Золочись как могу.
То самое золотое поколение, которое вот оставило, осталось в истории. Осталось в истории своими ролями, своими фильмами, своими, опять же, сюжетами, сценариями, своими операторскими работами. Владимир Васильевич Монахов в той же «Судьбе человека» там потрясающие крупные планы. И Зинаида Михайловна, и Сергей Федорович. Осталось то поколение, которое вспомнила войну или прошло войну, пришло в искусство и сумело благодаря педагогике, силе, музыке.
Прости, Олечка.
Сумела стать золотым поколением.
На первых, вот в ВГИКе я училась, судьба человека параллельно. Пробы делал и утвердил меня сам Довженко в поэму о море.
Да.
Потом снимала Юлия Ипполитовна Солнцева, после оставила всех актеров, которых он утвердил. Я потом еще в двух фильмах снимала «Из очарованной Десна» и «Повесть пламенных лет», роскошный. И роль у меня там небольшая, но потрясающая. Вот. Потом, значит, «Казаки», это Гелейн оператор, Петр Маркелович, режиссер Василий Пронин, Василий Маркелович Пронин, который еще оператором снимал «Путевку в жизнь». Вы понимаете, какие деды в хорошем смысле. Мастодонты снимали меня в этот период мой студенческий. «Сорока-воровка» тоже Наум Михайлович Трахтенберг, тоже уже прошел жизнь. Снимал. Вот все пожилые актеры меня снимают.
Вы упомянули
режиссеры.
Фильм «Поэма о море». Я прямо сейчас предлагаю посмотреть отрывок из него.
Здравствуй, дочка. Здравствуй. Ну вот, твой дом. Смотри. Нравится?
Очень. Я всем в Каховке говорю. Такого мастера, как мой отец, нигде другого нет. Как хорошо. Люблю все новое.
А что в Каховке? Скоро затоплять начнет?
Скоро-то. Но там уже город новый построен. Это такая красота так. Одна писательница сказала, признаю два города. Ленинград и Каховку. Все просто влюблены. И Днепр там синий-синий.
Ну вот, кстати, иллюстрация, да? Иллюстрация там, когда мы говорили с Алексеем Черепановым, он цитировал пользователи сети и о том, что вы не играете, не играли комедийные роли, какие-то легкие роли. Вот сейчас был, по-моему, вполне себе.
Я в ВГИКе играла Агафью Тихоновну. Схохотали все. И Сергей Аполлинарьевич с Тамарой Федоровной вместе. Они всегда сидели за столиком впереди, тут вся наша братья, а там шло действо в этой части нашей мастерской. Так что у меня получалась комедийная работа, очень даже хорошо. Ну, просто никому в голову не пришло. Вы знаете, кино в этом отношении коварное. Если у тебя нет мужа или какого-то там пробивающего человека, кто заинтересован в тебе. У меня никогда таких не было. Вот я только врагов могла нажить себе несогласием каким-то. Вот и все.
То есть коварное кино в каком смысле? То, что вы обречены вот действительно амплуа в своем находиться?
В общем-то, да. Чем больше ты впечатляешь, тем больше этот образ преследует. И если какая-то там лирическая или какая-то такая, ну да нет, это же это трагедия, зачем это надо? Это очень сложно. Понимаете? А потом, извините, не очень много. Все-таки комедийная актриса, в ней должны быть какие-то черты в лице.
Эксцентрика
должны
некоторая.
Быть. Обязательно.
Так
конечно. Ну почему это вот наша великая Оля, не нервируй меня. Фаина. Ну это же такое лицо. Да ей делать ничего не надо. На глаза вылупит. Как гаркнет.
Есть же режиссер, я не знаю.
А еще если талант плюс, как у нее, все играет на это. Смотрите с моим лицом, что я могу комиковать.
Я уверен, что...
Я могу в лирической комедии играть. Ну вот играла Агафью Тихоновну, было смешно.
Я просто вспоминаю того же Германа, режиссера, который нарочно брал там Юрия Никулина или Миронова и давал им драматические роли.
А это трагические. Медийный актер скорее сыграет, да?
Скорее сыграет, да, потому что вот того же Леонова... Жалко, потому что он весь такой...
Евгений Леонов.
Ну, да. Евгений Леонов, конечно. Да. Его жалко. И в то же время в комедии он будет смешной. Ну, просто вот такой Мишка, да? Этот, как его...
Конечно, это еще качество таланта. Качество
дарования, да, и когда это все
далеко
озарено не... талантом, не просто внешность. Но она предполагает уже, понимаете? Она помогает. Так что это все сложно.
И еще вот эта вот значительность пребывания на экране. Вот несколько лет назад Наталья Сергеевна Бондарчук, тоже ученица Сергея Аполлинарьевича, двух его мастерских, сначала актерской, потом режиссерской, приглашает в свой большой проект о Пушкине в 10-серийный фильм «Одна любовь души моей» Зинаиду Михайловну на роль мамы семьи Раевских, Софьи Алексеевны Раевской. Там небольшая роль, но вот ее появление, эти ее реплики, это ее присутствие в кадре, это ее красота внутренняя, внешняя.
Вот здесь я вас остановлю, Ольга Александровна, и поблагодарю за эту фразу, за эту идею, то, что Зинаида Михайловна может облагораживать Зинаида Кириенко, который облагораживает, который не умеет отдыхать. Творческие встречи, концерты, фестивали, гастроли. Сегодня в гостях программы «Наблюдатели» были народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Спасибо большое. И киновед, писатель Ольга Палатникова. Я, Алекс Дубас, желаю вам хорошего дня.